Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студии с нами Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Дмитрий, в наших прошлых программах мы очень много говорили о различии между сущностной и домостроительной Троицей, показанным в Евангелии от Иоанна в 20 главе. Это большое откровение, и мы должны увидеть, что, с одной стороны, Бог в своей вечной сущности неизменен. Но, с другой стороны, в исполнении своего вечного замысла Бог был приготовлен, он прошел определенный процесс. Поскольку часто эти два аспекта Троицы понимают неверно и путают между собой, не могли бы вы прокомментировать это для наших слушателей?
Наш Бог – это вечно Отец, Сын и Дух. Три лица Божества сосуществуют и взаимоприсутствуют, то есть обитают друг в друге вечно. Вместе с тем у триединого Бога есть план, замысел, ради которого Он сотворил всю Вселенную и человека. В Библии этот план называется домостроительство. Для осуществления своего домостроительства сущностная Троица, то есть Бог в своем вечном существе, должна функционировать домостроительно. Отец, Сын и Дух поочередно предпринимают определенные шаги для исполнения этого плана. Именно это мы и называем домостроительной Троицей. Так, согласно первой главе послания к Ефесянам, Отец первым избрал нас и предопределил нас к сыновству. Это произошло до основания мира. Сын вторым искупил нас через свою кровь. Это произошло 2000 лет тому назад. Дух применяет все осуществленное Сыном к нам, Его верующим. Он является для нас печатью, которая обозначает нас как Божье наследие, и одновременно Он наш залог, залог нашего наследства, которое обозначает Бога как наше наследие. И это происходит сегодня. Так Триединый Бог прошел через процесс приготовления. До этого процесса между Богом и человеком лежала пропасть. Но сейчас Бог приготовлен для того, чтобы, с одной стороны, войти в Божьих людей, а с другой стороны, принести теперь уже искупленных и возрожденных людей Божьих в самого Бога. К 20 главе произошло первоначальное завершение этого процесса. В первой главе Иоанна Бог стал плотью. В главах со 2 по 18 Он прожил совершенной человеческой жизнью. В 19 главе Он умер всеобъемлющей смертью, чтобы искупить нас и чтобы высвободить для нас божественную жизнь. А в 20 главе Он пришел как пневматический Христос и вдунул Духа в учеников, чтобы домостроительно Отец, Сын и Дух могли теперь обитать в нас. И я сразу же хочу отметить, что этот домостроительный процесс ни в коем случае не подрывает и не изменяет вечного существования Бога как Божественной Троицы, как Сущностной Троицы. Отец, Сын и Дух вечно сосуществуют и взаимоприсутствуют, независимо от нас, как объект нашего поклонения и хвалы. В то же время в Христе, который прошел через процесс и стал животворящим Духом, Триединый Бог домостроительно обитает в своих избранных, искупленных и возрожденных верующих. все вопросы, связанные с вечным существованием триединого Бога и с осуществлением его домостроительства, это великая и глубокая тайна. Поэтому нам, людям, следует подходить к этим вопросам со смирением, скромно оценивая возможности своего разума. Есть предел нашему пониманию, есть точка, дальше которой мы не можем проникнуть своим умом, точка, где могут быть только восхищение, хвала и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу.
Большое спасибо вам, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение Witness Lee, в котором Witness Lee будет говорить о 21 главе Евангелия от Иоанна.
Peter's love to him was precious. But Peter's things...
Любовь Петра к Господу Иисусу была драгоценной, но необходимо было что-то сделать с силой Петра. Ваша любовь драгоценна, но ваша сила, природная сила, должна подвергнуться определенной работе. Как Господь покончил с природной силой Петра? Господь просто ненадолго выпустил Петра из рук. В 10 главе Евангелия от Иоанна Господь сказал, что Он держит учеников в руке. Ничто не может выхватить нас из Его руки. Но все вы должны понять, что когда Господь был предан и подвергнут испытанию, Петр трижды отрекся от Него перед Его лицом. Что это означало? Это означало, что Господь на время убрал свою руку. «Петр, ты слишком полагаешься на себя. Ты не знаешь, что ты стоишь, потому что я держу тебя. Если я не буду держать тебя, ты не сможешь устоять. Сейчас я покажу тебе это. Я просто ненадолго уберу свою руку, и посмотрим, устоишь ли ты». Обратите внимание, Господь просто отступил немного назад, и Петр упал. Не думайте, что вы сможете выстоять благодаря самим себе. Нет, есть невидимая рука, которая постоянно держит нас. Сам по себе я не могу стоять. Сам по себе я не могу служить. Моя сила стоять находится не во мне, а в нем. Мы все должны понять это. Петр был силен. Он был весьма уверен в себе. В итоге Господь был вынужден ненадолго убрать свою руку. И Петр тут же упал. Он не только трижды отрекся от Господа перед его лицом. Он не смог выдержать и испытания, связанного с его средствами к существованию. Поэтому он первым отступил назад. Возможно, у него были причины сделать это, потому что тогда у него не было снабжения от Господа. У него были основания отступить назад, но так или иначе, это было изобличением. Стоило Господу ненадолго убрать руку, как все, что представлял собой Петр, было полностью изобличено. После этих двух неудач, я думаю, Петр стал очень смиренным, неторопливым и скромным братом. Он разочаровался, и Господь пришел, чтобы утешить и воодушевить его. Очень важно, что Господь спросил его: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» В присутствии остальных Господь спросил Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?» Что означают эти слова? «Петр, не забыл ли ты? Лишь несколько дней тому назад ты сказал, что все они отрекутся от меня, а ты будешь следовать за мной постоянно, вплоть до смерти. Ты сказал именно так. Теперь я хотел бы тебя спросить, Симон Петр, любишь ли ты меня больше, чем они?» Ответ Петра довольно сложен, и люди даже сегодня часто не понимают его. Что он мог сказать? Он не сказал: «Господь, я люблю тебя», или «Я не люблю тебя». Что он ответил? «Господь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Ты знаешь, Господь». Этот ответ не очень ясный. Петр не ответил со всей ясностью, потому что находился в очень затруднительном положении. Ему было трудно. Представьте себя на его месте. Что бы вы ответили? Смогли бы вы сказать: «Да, Господь, я люблю Тебя больше, чем все они». Или вы сказали бы: «Извини, Господь, я не люблю Тебя». Или: «Извини, я хвалился, но не смог исполнить этого». Что он мог сказать? Ему было трудно что-либо сказать, поэтому он сказал: «Господь, Ты знаешь, что я люблю Тебя».
Дмитрий, здесь, в нашем первом отрывке, мы увидели, что Господь пришел к Петру сразу же после чудовищной ошибки Петра. Мне понравилось, как Уитнес Ли раскрыл видение того, что Господь держит нас в Своей руке. Что Господь хотел показать Петру во всем этом эпизоде?
Позвольте мне начать вот с чего. В Писании есть линия дерева жизни. Она начинается во второй главе книги Бытия, где дерево жизни, обозначающее самого Бога, было представлено человеку для пищи. И эта линия проходит через всю Библию до последней, 22 главы книги Откровения. Принцип дерева жизни – это зависимость. Сейчас в мире модно говорить о независимости, свободе и подобных вещах. И все это, разумеется, очень хорошо. Но Бог в Библии показывает себя как дерево жизни, которым человек должен питаться. Мы не можем без пищи, мы зависим от пищи. Мы едим каждый день, и сколько бы мы ни знали о пище, и даже сколько бы мы ни съели этой пищи, мы снова и снова вынуждены принимать эту пищу. Мы возвращаемся к ней постоянно, признавая свою зависимость от нее. Поэтому я и сказал, что принцип дерева жизни – это зависимость. Итак, чтобы иметь Бога как свою жизнь, нужно признавать свою потребность в Боге и свою зависимость от Бога. Любая самоуверенность, любая гордость изолирует нас и от жизни, и от строения, так как мы считаем, что мы на что-то способны сами по себе, что мы можем выстоять самостоятельно, без Бога. Также это изолирует нас от других верующих, потому что мы, подобно Петру, думаем: «Другие, Господь, оставят тебя, но я никогда не оставлю тебя». И ради жизни, и ради строения Господу пришлось обучать Петра через довольно суровые переживания. Господь как бы говорил Петру: «Если я не буду держать тебя, ты не сможешь устоять». Смысл этой фразы таков: «Если я хоть ненадолго ослаблю свою руку, ты упадешь». Пойми, Петр, ты стоишь только потому, что я держу тебя. Причем держу не только внешне, но и внутренне. Петр хвастался, что все могут упасть, но только не он. Но тут Господь пришел и спросил: «Петр, любишь ли ты меня больше, чем остальные верующие, чем твои братья? Неужели ты и теперь, после этих двух ошибок, будешь утверждать, что ты выше их, сильнее их, лучше их?» Петр ответил довольно уклончиво: «Господь, ты знаешь, что я люблю тебя». Господь указывал здесь Петру на две вещи. Первое. «Петр, ты нуждаешься во мне, в том, чтобы я держал тебя. Без меня ты не можешь ничего, и у тебя нет ничего, и ты сам ничто. Петр, пожалуйста, не полагайся на себя, полагайся на меня и на мою силу жизни, которая поддерживает тебя». Этот урок помог Петру осознать его зависимость от Господа. И второе, что должен был увидеть Петр, он должен был научиться не гордиться перед братьями, больше не возвышать себя. Почему это так важно? Гордый человек не может созидаться с остальными, а ведь строение и является, собственно, Божьей целью. Также гордый человек не может пасти других верующих. Помните, Божья цель – это строение. Бог дает нам жизнь, но не для того, чтобы мы самостоятельно, независимо от остальных детей Божьих, росли в этой жизни, становясь независимыми индивидуумами. Богу нужно строение, совокупная общность всех Его детей. И чтобы мы получали жизнь, и чтобы у Бога появилось строение, наша самоуверенность и гордость должны быть сломлены. Нам нужно смириться и перед Господом, и перед Его телом, признавая, что нам нужен Христос как глава, и нам нужно тело. Как только мы начнем усваивать этот урок, мы начнем переживать божественную жизнь для божественного строения. И мне кажется, именно это Господь пытался показать Петру с помощью этой прекрасной беседы в 21 главе Евангелия от Иоанна.
Большое спасибо вам, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитна Сали.
The love of Peter toward the Lord was restored.
Любовь Петра к Господу была восстановлена. Поэтому Господь дал ему свое повеление. Вы должны знать, что в Евангелии от Иоанна в первых 20 главах говорится об уверовании. Там снова и снова говорится о том, что нам нужно верить в Сына, чтобы мы имели жизнь. Но в этой главе речь идет уже не об уверовании, а о любви. «Любишь ли ты меня?» В результате Господь повелел Петру делать две вещи. Во-первых, кормить ягнят, и, во-вторых, пасти овец. Кормить ягнят можно, преподнося им богатство божественной жизни. А пасти овец нужно для созидания церкви. В первом послании Петра можно увидеть оба этих аспекта. Пастырство предназначено для стада, для церкви. Церковь нуждается в созидании, поэтому рост при помощи кормления предназначен для созидания. Все это раскрывается в первом послании Петра. Именно так Господь работает со своими учениками. Уверяю вас, сегодня происходит то же самое. Господь работает с нами для созидания церкви. А теперь давайте посмотрим на то, как Он ходил с учениками. Ученики — это Его последователи. Он велел им следовать за Собой вплоть до смерти, предсказав мученическую смерть Петра. Мы все должны следовать за Ним, как за тем, кто обитает внутри нас. Это следование вплоть до смерти предназначено для прославления Бога. В своем слове Он сказал, что некоторые из Его последователей проживут до Его пришествия. Если вы внимательно прочитаете этот отрывок слова, вы увидите некоторое противоречие. С одной стороны, Он сказал ученикам, чтобы они следовали за Ним. Это означает, что Он здесь. Если Его здесь нет, как мы можем следовать за Ним? Следуйте за Мной. Это означает, что Он здесь. Но с другой стороны, здесь говорится «пока я не приду». Слова о Его приходе указывают на то, что Его нет с нами. С одной стороны, «я здесь, чтобы вы следовали за Мной». С другой стороны, «меня не будет здесь, пока я не приду». Когда я был молодым, эти слова сильно беспокоили меня. Я говорил себе, «как это возможно?» Если Господь здесь, Ему не нужно приходить. Он уже здесь, чтобы мы следовали за Ним. Если Он собирается прийти, это значит, что Его здесь нет. Как же Он может просить нас следовать за Собой? В молодости я не мог найти ответа на этот вопрос. Я не мог этого понять. Постепенно я увидел нечто. В отношении Господа существует два аспекта. Один — это Его невидимое присутствие, а другой — это Его видимое присутствие. Он с нами, но Его присутствие иногда невидимо, а иногда видимо. Благодаря Его невидимому присутствию мы можем следовать за Ним. Это означает, что Он сейчас здесь. В этом месте. Он здесь, и мы можем следовать за Ним. Но что касается Его видимого присутствия, Его здесь нет. Позвольте мне спросить у вас, Господь сейчас здесь? Да. А можем ли мы увидеть Его? Нет. Невидимо Он здесь. Видимо, Его здесь нет. Невидимо Он здесь, и мы следуем за Ним. Видимо, Его здесь нет, и мы ждем, когда Он придет. Ключом здесь является Его замечательное присутствие. Его присутствие является и видимым, и невидимым. Знаете, в этом веке Его невидимое присутствие намного лучше, чем Его видимое присутствие. Мне больше хотелось бы иметь Его невидимое присутствие в этом веке. Оно намного более драгоценно, доступно, действительно и богато. Все мы должны увидеть, что у Его присутствия есть два аспекта. Что касается невидимой стороны, мы следуем за Ним. Что касается видимой стороны, мы ждем Его. Что касается Его видимого присутствия, мы ждем Его. Что касается Его невидимого присутствия, Он ходит с нами, и мы следуем за Ним.
Дмитрий, это очень интересный раздел, в котором говорилось о видимом и невидимом присутствии Господа. Конечно же, у учеников было видимое присутствие Господа, но теперь Он обучает их познавать Его невидимое присутствие. Почему невидимое присутствие Господа более драгоценно для нас сегодня?
Оскар, сейчас мы подходим уже к концу нашего жизнеизучения Евангелия от Иоанна. И я надеюсь, всем нашим слушателям уже ясно, что это именно жизнеизучение. Мы говорим не с позиции абстрактного догматического богословия. Мы говорим с позиции переживания Бога как жизни. В первой главе Евангелия от Иоанна Бог стал видимой физической плотью. Но потом, в 20 главе Евангелия от Иоанна, Он стал невидимым, но при этом совершенно реальным и обитающим внутри нас Духом. Мы знаем объективную истину о том, что Господь вернется на землю видимым образом в славе и в силе. Мы верим в эту истину, мы дорожим ей, и мы ждем вместе с остальными верующими пришествия Господа. Вопрос, однако, вот в чем. Что для нас драгоценно сегодня, сейчас? Как мы живем перед Господом? Нам нужно осознать, что в этом веке Господь не приходит к нам видимо, физически. Сейчас Он пневматический, то есть Он в нас как Дух. Он жизнь в нашем возрожденном Духе. Каждый верующий должен знать не только объективную истину о Христе, но и субъективную личность в своем Духе. С этим Христом мы должны строить отношения. С Ним, именно с Ним мы должны общаться. В Его присутствии мы должны жить. Это самая таинственная и в то же время такая реальная сторона нашей христианской жизни. Как прискорбно, если мы, движимые страстью по внешним проявлениям Божьей работы, будем игнорировать того Христа, который прямо сейчас является одним Духом с нами, который в эту самую минуту, выражаясь словами апостола Павла во втором послании к Тимофею, с нашим Духом. Как печально, если мы забудем о Христе, находящемся в нашем Духе сейчас, предаваясь мечтаниям о Христе, который явится в будущем. Его невидимое присутствие более драгоценно, чем Его видимое присутствие, потому что это Его присутствие с нами сейчас. Так Господь решил пребывать с нами сегодня, до Своего видимого пришествия, и мы должны ценить это и уважать это. Пусть Господь откроет наши глаза, чтобы мы увидели, как драгоценно для Бога невидимое пневматическое присутствие Господа в нашем человеческом духе. Христос действительно будет явлен в славе. Он будет с нами видимым образом, и мы ждем этого дня. Но Христос, который придет в славе в будущем, сегодня, выражаясь словами Павла в первой главе послания Колоссянам, находится в нас, как надежда славы. Давайте же наслаждаться невидимым Христом, как нашей надеждой славы, ожидая явления видимого Христа в славе. Это не просто наше учение, это наше житие, и это наше свидетельство.
Да, я хочу присоединиться к вам, Дмитрий, это действительно наше свидетельство. Я хочу снова пригласить вас в нашу студию. Приходите снова в студию, но тогда это уже будет другое жизнеизучение, а не жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Большое спасибо.
Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга тоже высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
В протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».